Перевод. Вначале Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Санаткумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Комментарий Шрилы Прабхупады. В силу необходимости Брахма создал принципы неведения, предназначенные для тех живых существ, которые волей Господа обречены прозябать в невежестве. Однако выполнение этой неблагодарной задачи не принесло ему никакого удовлетворения, когда Брахма сотворил четыре основы знания – Санкью или эмпирическую философию, которая занимается аналитическим изучением условий материального существования, йогу – мистическую практику, назначение которой – освободить душу из плена материи, вайрагью – полное отречение от материальных наслаждений, благодаря которому человек достигает высот духовного знания. И, наконец, тапас – различный вид добровольных аскез, совершаемых во имя достижения духовного совершенства. Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Саната, и доверил им эти четыре основы духовного развития. А они, в свою очередь, чтобы проповедовать среди людей бхакти, основали духовное братство или сампрадаю, которая сначала называлась Кумара Сампрадая, а впоследствии получила название Нимбарка Сампрадая. Эти великие мудрецы стали великими преданными Господа, потому что без преданного служения личности Бога невозможно достичь успеха ни в одном духовном начинании. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамей Набутали Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванчакал Патрубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшнаве Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Санакам ча санандам чам санатнам адхатма бу санат кумарам чамунин нишкриянур дваре таса. Вначале Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Санаткумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Так мы начали читать новую главу, которая называется «Сотворение кумаров и других». И здесь описывается, что делал Брахма сначала. В предыдущих стихах говорилось о том, что он создал определенные оболочки, оболочки невежества, которые скрывают душу. Потому что если бы этих оболочек невежества, которые скрывают душу, не было, не было бы и всей нашей материальной жизни. Потому что вся материальная жизнь – это разнообразные формы проявления невежества. В знании, в духовном мире живые существа, пребывающие, они не имеют таких тенденций, как здесь в материальном мире. Здесь основу жизни составляет экономическая деятельность. В духовном мире нет никакой экономики. Там поддержание происходит благодаря шудха-сатве, энергии вечности. Тела питаются расой. Раса – это любовный обмен. Там нет белков, жиров и углеводов. Там нет страха, который заставляет людей здесь защищаться. Столько энергии уходит на все эти вещи. Одним словом, вся деятельность материального мира крутится вокруг этих разнообразных форм невежества. И как только невежество уходит, человек сразу теряет интерес к этой материальной деятельности. Ему сразу непонятно, зачем заниматься экономикой, ему непонятно, зачем заниматься политикой, непонятно, зачем столько всего внешнего для внешнего чувственного наслаждения, когда он счастлив, может быть, по-другому. Он теряет страх, поэтому вся, как бы, оборонка, она тоже теряет смысл. Одним словом, вся деятельность этого материального мира такому человеку кажется совершенно бессмысленным. Но поскольку материальный мир должен существовать как часть абсолюта, в нем есть необходимость, абсолют, значит, должно быть все, в том числе разнообразные формы невежества. И поскольку это соответствует желанию отдельных отклонившихся душ, вот, то Брахма создает все эти вещи. Но вполне понятно, что как преданному ему не приносит какого-то удовлетворения вот такое вот творение, которое повергает живое существо в невежество и заставляет его жить всей этой очень странной жизнью, очень странной и глупой жизнью, если с духовной позиции чистой посмотреть. И поэтому, когда он создал все это невежество, то в качестве какой-то компенсации нужно было создать теперь знание, при помощи которого это невежество теперь должно быть преодолено. То есть материальный мир – это место и деградации, и точно так же это должно быть место, где можно развиваться. Поэтому веды показывают, как идет деградация, веды показывают, как идет возвышение. Выше Панишат говорит, что человек должен в совершенстве знать и то, и другое, и путь деградации, и путь возвышения. Это очень важно. И поэтому Брахма создал этих вот четырех своих так называемых ментальных сыновей, их называют Манаса-путра, то есть сыновья, которые вышли из его ума. Это говорит о том, что организация их тел очень-очень высокая, они такие грубые у них тела, как у нас. И тем не менее, даже в этих телах существуют какие-то материальные субстанции, мы узнаем об этом из этого стиха. И общий принцип таков, что большая часть живых существ в этом материальном мире, конечно же, находится под воздействием этого самого невежества, этих самых оболочек, тамисра, антатамисра и так далее, которые создавал Брахма. И само это невежество проявляется в том, что живое существо, вечная душа, привязана не к тому, к чему полагается быть привязанным. Душа является частицей Бога, поэтому естественная привязанность, привязанность к Богу, это естественная привязанность. Привязанность, которая дает счастье, которая дает расу, которая дает благополучие живому существу. А под воздействием невежества живое существо меняет свою форму привязанности. И теперь оно привязано к материи, которая приносит ему боль, страдания, смерть, старость, необходимость работать как ишак. Это все награда за привязанность к материи. Такова цена. И вполне естественно, что это не самое лучшее положение для живого существа. И Кришна учитывает все эти вещи, что живые существа очень сильно обусловлены в этом мире, поэтому он дает им определенное знание, которое помогает им понять, как же в этой материи все-таки правильно ориентироваться. И поскольку большинство людей вот так вот очень сильно материально обусловлено, то вполне естественно их подход к жизни, это так называемый утилитарный, или, как люди говорят, практический подход к жизни, мы очень практичны, говорят. И они ценят людей, которые такие, вот знаете, домовитые, деловые такие мужички, строители, которые умеют, так сказать, держать в руках все, что надо, мастерок, молоток, все, обустраиваться, это очень хорошо. Но проблема всех этих вещей состоит в том, что это становится самоцелью. То есть вот эта вот излишняя такая практичность, прагматичность, утилитарность живых существ в этом мире, она проистекает на самом деле из их глубокой сексуальности, глубокой врожденной сексуальности. То, о чем здесь немножко говорится. И сексуальность обозначает, что вот эта арета или семя движется вниз. Сексуальность, по большому счету, обозначает желание наслаждаться собственным телом. И поскольку в этом мире существует двуполая система, мужчина и женщина, то наслаждение своим телом практически не является полным без присутствия другой половины. Это и есть глубокая врожденная сексуальность. Люди могут даже не осознавать этого. И именно поэтому, и ни почему другому, люди развивают материю. Именно поэтому у них такая вот тяга к практичности материальной. Обустроить все для чего? Для чего? Для того, чтобы в этой среде наслаждаться своим телом в связи с телом противоположного пола. Это есть главная тема, главный такой лейтмотив вообще всего материального бытия. И поэтому большая часть вед, отвечая на вот эти вот утилитарные запросы живых существ, дает ответы. Это называется кармаканда. Кармаканда – это утилитарный подход к жизни. Как в этом материальном мире устроиться так, чтобы получить максимум материального наслаждения, пиком которого является сексуальное наслаждение. Но для этого, конечно же, нужно окружить себя всякими разными предметами, создать некий так называемый комфорт. Это главная идея фикс большинства людей в этом мире. Вот, и поэтому большая часть вед как раз на это и направлена, отвечая на эти запросы. Но это все является разнообразными формами невежества. И поскольку Брахма видел все эти вещи, его это не сильно удовлетворяло, он решил создать такие формы знания, которые помогают человеку вот это вот невежество преодолеть. И вот эти Манасапутра, его сыновья, четверо сыновей, Санака, Санандана, Санатана и Санаткумара, это как раз личности, здесь говорится, что они заведуют этими четырьмя сферами знания: санкья, йога, вайрагья и тапас, то есть аналитическое знание, мистическая йога, отречение и аскетизм. Это то, при помощи чего человек способен из этого глубокого невежества выбраться. И вот они уже олицетворяют другой подход к жизни. То есть утилитарный подход к жизни – это кармаканда, большая часть свет. Второй подход к жизни – это когда человек даже по ведической традиции прожил не одну жизнь, побывал на райских планетах, спустился опять, еще раз, по всей этой карусели он уже прокрутился. Поскольку все-таки материя не является тем, из чего душа может извлечь расу, потому что материя другой природы, она тупая, материя лишена расы, она является асад, временной. Вечная душа из временной материи, и также она ачит, лишенное сознание. Поскольку джива не может извлечь из нее расу, то даже человек, который правильно, вот так вот утилитарно жил по ведам, в конце концов он разочаровывается, и джива начинает искать чего-то такого вне материи. И в это время начинается так называемый философский или познавательный подход к жизни. Почему человек думает, почему я разочарован? Все вроде бы есть, все я заработал, все хорошо, все замечательно. Там я был, здесь я был, но внутри чего-то не хватает. То есть вот эта вот разочарованность материи, вполне естественная разочарованность материи, подводит человека к другому подходу, познавательный философский подход к жизни, который в ведах называется гьянаканда, то есть это знание. И вот эти вот четверо кумаров, они очень тесно связаны вот с этой сферой жизни, познавательной и философской. Когда человек несколько отстраняется от материи и смотрит на материю, на жизнь так, философски. Вот. Это уже Упанишады, это другая часть ведической литературы, ведической культуры. И когда человек через санкью, аналитическое изучение мира, через практики, через практику йоги, через отречение, вайрагию, через добровольные аскезы, тапас, достигает определенных высот как бы в этом познавательном аспекте жизни, он начинает понимать, что вот есть Бог, который является источником этого мира. Сначала он проходит понимание этого безличного брахмана, потом дальше, параматма. В конце концов, когда он приходит к Кришне, как кумары, пришли к Кришне на Вайкунху, завершение этого пути – это уже значит, бхакти. И бхакти – это как раз то, что является эстетическим подходом к жизни. Утилитарный подход задействует чисто тело, карма-канда. Познавательный подход, гьяна-канда, задействует наш ум и разум. Эстетический подход – это то, что касается души, непосредственно души. И это как раз есть вершина. Это называется бхакти. Вот эти три подхода к жизни, утилитарный, познавательный, эстетический, это то, что называется карма-канда, гьяна-канда и бхакти-канда или упасана-канда. То, что описано в ведах как самое сокровенное знание, бхакти-шастры. То есть писание, которое описывает вот этот вот процесс бхакти. Потому что Кришна сам по себе своей красотой, своими удивительными качествами, как раз стимулирует в живом существе вот эту вот эстетику. Потому что все стремятся к какому-то, к чему-то прекрасному. Это вполне естественно, потому что мы зашли из этого прекрасного. Прекрасная, совершенная личность Бога, которая что делает? Тянет к себе всех своей красотой. Кришна тот, кто тянет к себе своими качествами, он привлекает живые существа. Но в отсутствии Бога нас привлекают различные богозаменители. Тоже проявление красоты, проявление богатства, силы, славы, знания, отречения. Эти вещи тянут людей. Потому что это качество Бога. И через эти качества Кришна привлекает к себе. Но в идеале Джива должна привлекаться Господом непосредственно в его изначальном облике. А так, через разные какие-то другие богозаменители, живое существо воспитывает в себе какое-то представление о прекрасном, какие-то объекты красоты, старины, чего угодно, люди вешают на стены, ставят там, какие-то места, любуются. Они видят в этом какую-то гармонию, потому что это отражение изначальной красоты. Итак, бхакти дает человеку возможность реализоваться вот на этом самом глубинном духовном уровне. В своей книге «Према Прадипа» Бхактинод Хакур говорит, что существуют три типа расы, которые может наслаждаться живое существо. Он говорит, самая низкая форма расы, так называемая притхивираса. Притхивираса – это земная раса, то есть то, что проистекает просто от контакта с материальными элементами. И эта раса может давать какое-то наслаждение живому существу, но эта раса живет только во внешних чувствах и в уме, она не проникает в душу, это поверхностная раса, притхиви раса, земная. Вторая раса, более тонкая, называется сваргия раса. Как понятно из названия, сваргия раса – это раса, которую живое существо получает на райских планетах. Также сваргия раса доступна на Земле, когда люди возвышаются просто таким грубым материализмом, и когда они находятся как бы в таком состоянии возвышенного материализма, такая рафинированная страсть, отношения героя и героини, совершенный он, совершенная она, вот эти вот отношения приносят такой более тонкий вкус, чем просто это притхивираса, грубое такое вот пожирание материи. Но это тоже живет лишь только в уме и разуме живого существа, не затрагивает души. И высшая раса, отмечает Бхактинод Хакур, это вайкунха раса, то есть раса духовного мира. И это как раз то, что надо. Эта раса, она как раз и является предметом бхакти. То есть, когда человек начинает заниматься преданным служением, он целится туда. То есть, его уже интересует вот эта вот высшая красота, высшее идеальное состояние вещей, духовный мир. И он говорит, что среди всех трех видов расы, естественно, настоящее удовлетворение душе может принести только вайкунха раса. Потому что она именно в душе самой живет, именно в самой душе. А сваргия раса и притхиви раса, они живут только в уме и чувствах живого существа. То есть они глубоко не проникают. И поэтому глубинного настоящего удовлетворения живому существу они дать не могут. Но такова уж судьба живых существ в материальном мире, что это самая высокая форма наслаждения, вайкунха раса, скрыта от них. И скрыта именно из-за того, что живые существа вот настолько обусловлены, и проявляется это в том, что их мысли все время двигаются к наслаждению своим телом, к наслаждению противоположным полом. И это запускает в действие всю машину материального мира, всю экономику, всю структуру. Все это основано, замешано на вожделении. Мы знаем этот известный стих в Шримад-Бхагаватам, говорится, «Пум састрия мидхуни бхавами там тайор мидхо хрида гранхи маху ата гриха кшетра сутапта витайр джанаси моха яма хамма мети». То есть, благодаря взаимной привязанности мужчины и женщины в сердце завязывается этот вот глубокий такой твердый узел. И следствием этого уже является ато гриха, дом кшетра, участок вокруг дома, ато гриха, кшетра, сута, апта, сыновья, потом у этих сыновей свои дети, апта, родственники, ато гриха, кшетра, сута, апта, витаи, витаи это деньги, с чего нужно все это поддерживать, и так женаси, могая, магамма, мети. И так живое существо погружается в моху, в иллюзию, потому что основа его жизни – это я и мое, агам, мамети. То есть в этом стихе можно проследить цепь обусловленности живого существа. То есть внешняя структура этого мира, вся внешняя структура этого мира, она происходит из-за вот этой вот внутренней обусловленности. Это то, что называется пумса, стрия, мидхуни, бхава. Пумса – это мужчина, стрия – это женщина, мидхуни, бхава – это сексуальная вот эта вот эмоция, которая связывает мужчину и женщину. Итак, пумса, стрия, мидхуни, бхава мы там. И теперь вследствие этого хридая гранхи, в сердце завязывается глубокий узел. Вот. И это очень тонкая обусловленность, которую преодолеть очень и очень сложно. Только когда вкус живого существа полностью меняется на духовный, тогда это возможно полностью сделать. Но, как правило, люди редко принимают бхакти или вот эту вот возможность развивать духовный вкус сразу, из огня до полымя, из такой сильной обусловленности материального мира, как правило, в бхакти сразу не приходят. Как правило, этому предшествует какой-то период исканий, какой-то период отстранения от материи, какой-то период разочарования, попыток найти какую-то истину. То есть все время какой-то философский поиск, как правило, предшествует переходу от чисто такой вот материально обусловленной жизни к бхакти. И это как раз то, чем занимаются вот эти вот кумары, это те самые сферы деятельности, с которыми они связаны. Санкья, йога, вайрагья и тапас. Четыре сферы вот этой вот познавательной деятельности, которая отвлекает живое существо от такой вот сугубой вот практичной утилитарности, от этого грубого, от грубого материализма. И здесь интересно написано про них, что эти четверо кумаров, что они были, нишкриян, стихи, чуждых кармической деятельности, вследствие чего? То есть здесь говорится, что ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью, то есть всей этой кармакандой. Почему? Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Урдва, ретаса, урдва обозначает наверх. Семя – это субстанция, которая как раз вот является носителем этой энергии наслаждения. Она есть и в телах женщин, и в телах мужчин. В телах мужчин она выполняет просто дополнительную функцию. И она является, мы знаем, семя это является предпоследней дхату или предпоследней оболочкой тела, вернее, ткани тела, как пища, поступая в кровь, проходят эти вот разные этапы. Ракта, кровь, потом мамса, плоть, потом идет что там, маджа, жир, потом идут эти самые кости, костный мозг. И в конце концов, вот это вот рета, семя, это, из которого уже формируется оджас, который дает иммунитет, который дает жизненную силу и так далее. Вот, поэтому эта субстанция во многом является очень энергетичной, потому что она уже является почти предпоследним этапом формирования пищи. И она во многом питает сознание человека. Вот. Мозг во многом питается именно этой вот субстанцией рета-семенем. И в ней как бы содержится вот эта вот эмоция. Люди получают энергию. Но для чего они получают энергию? Они получают энергию для того, чтобы наслаждаться этим материальным миром. И этот материальный мир, как правило, это вот три низшие чакры. Муладхара, Свадистхана, Манипура. Это то, что связано с выживанием, это то, что связано с половой деятельностью, это то, что связано с пищеварением и так далее, накоплением энергии. Вот это вот три нижние чакры. И когда люди обусловлены вот так, у них много материальных планов, то эта субстанция, рета, семя, оно, естественно, течет вниз. И оно создает какое-то определенное давление. Вот, и для того, чтобы освободиться от этого давления, люди вступают в половые взаимоотношения, происходит, как им кажется, какое-то определенное облегчение. Единственное, чего они не знают, это что мозгов становится все меньше и меньше. Понимание становится все меньше и меньше. В такую ловушку тонкую поймано живое существо. И поскольку вся физиология человека, она подчиняется более тонким процессам психологии и его пониманию, то так просто взять и повернуть, это не какой-то там, знаете, тумблер, который переключил вверх-вниз, что-то пошло. Это переключение происходит в сознании. И мы знаем, что святость или чистая преданность всегда связана с тем, насколько человек отречен от мирского. И как бы таким вот воплощением мирского бытия как раз являются эти вот сексуальные отношения. Поэтому святость всегда связана с тем, что человек отходит от этих вещей. Но вожделение такая тонкая штука, она живет не только в чувствах. Мы знаем, что она живет также где еще? В уме и разуме. В Бхагавад-гите Кришна объяснил. Ум, разум, чувство – вот пристанище вожделения. Вот, можно контролировать свои чувства, но если в уме и разуме концепция не меняется, рано или поздно чувства свои возьмут. Вот, поэтому это очень и очень тонкий такой враг. И просто так, скажем, каким-то переключением внимания его не победить. Там этот был какой-то фильм давно, это про отца Сергия, какого-то христианского, о котором какая-то там женщина пришла на исповедь, что ли. Очень говоря, он к ней испытал вожделение. Чтобы от этого как-то отключиться, что он сделал? Он себе палец отрубил, да, топором. Боль, очень сильная боль, она сразу же, ну, как бы переключила внимание и все. Но если при каждом приступе вожделения будем себе пальцы рубать, то очень скоро, так сказать, мы станем недееспособными людьми, ничего не останется, все поотрубаем. Вот, поэтому это не способ борьбы с вожделением, естественно. Это более тонкие вещи. И По-настоящему трансформировать эту энергию вожделения в энергию любви возможно только при помощи определенного процесса бхакти. Поэтому эти мудрецы, хотя и были уже полностью отреченными от материального, говорится, ни малейшего интереса они не испытывали к материальной деятельности, тем не менее, их знание было не совсем полным. Это одна из причин, почему, собственно говоря, Джая Виджая их на Вакунху не пускали. С одной стороны, вроде бы они были полностью отреченными от материи, но у них еще не было этой вайкунхарасы, то есть им незачем, собственно говоря, на Вакунху было идти. Любопытство ради, на экскурсию, где здесь проживает Вишну, ну да, вот это кратковременно. Но жизнь на Вайкунхе – это другое. Жизнь на Вайкунхе – это обмен отношениями, раз, а у них еще не было. Они были отреченными от материи, у них была гьяна, санкья, они были аскетичны, они были йогами, они были отреченными, вайраги, все в порядке. В этом плане у них недостатков не было. Но расы у них не было. Вот. И только когда они пришли на Вайкунху и что-то там понюхали по одной версии листок тулости, по другой какие-то там цветы или благовония, так или иначе, эти субстанции являются носителями бхакти, потому что кто-то предложил это Кришне. И Кришна это принял. Теперь эта субстанция стала просадом, милостью. И когда живое существо получает просад, то через эту милость как раз растет его бхакти. В чем смысл милости? Смысл милости в том, что милость это то, что питает бхакти. Это пища для бхакти. Бхакти есть сейчас в сердце каждого, но оно сжато. Сжато кармой, гьяной, нашими материальными тенденциями, прочими вещами. И для того, чтобы бхакти пробилась через все эти оболочки кармы и гьяны, бхакти нуждается в этой милости, в этом потоке духовной энергии. Поэтому мы получаем просад. Поэтому гуру дает нам просад. Он дает нам знания, так он дает просад. Он дает нам просад и в смысле пищи, и всего остального. Киртан, это все, что исходит от духовного учителя, это, как сказать, просад. Как вот корова, например, такая всеблагая, все, что она дает, это все благостно, все хорошо. Точно так же, все, что дает духовный учитель, это все просад. Абсолютно, он всеблагой в этом смысле. Если мы можем правильно воспользоваться милостью, которая исходит от Кришны через парампару, через духовного учителя, то тогда бхакти будет расти. Если мы не используем эту милость в разнообразных формах проявления, тогда бхакти будет останавливаться в своем росте, будут расти другие вещи. Потому что в нашем сердце существует не только бхакти-лата, не только семя бхакти, а также бхакти-лата-биджа, а также есть другие биджи. В нашем сердце есть карма-биджа, в нашем сердце есть гьяна-биджа. Они вполне естественно, смотрите, вся материальная жизнь. Почему? Почему вечные души занимаются такой деятельностью? Потому что в их сердцах пышным цветом расцвела карма-биджа. Хотим материальной деятельности? Хотим. Почему? Потому что у нас есть материальное желание. Я хочу иметь свой уголок, где я буду наслаждаться со своей радхой и со своими экспансиями, со своими детьми. Вот это концепция живого существа. Имитировать Бога. Имитировать Бога. Иметь свою дхаму, иметь свою кшетру. Вот, и в этой дхаме наслаждаться своей шакти, своей энергией и своими экспансиями. Это все маленькая модель имитации Бога. И поскольку живое существо не является изначальным источником всех энергий, то это превращается для него в тяжелое испытание. Вот. Для Бога это все, это его никак не загружает, потому что он источник всех энергий, поэтому у него все это легко, очень естественно происходит. Но для нас это тяжелая борьба. И бхакти это как раз то, что кладет конец этой борьбе. Потому что живому существу наконец-то приходит это понимание, что я не отсюда. И заниматься нужно, вообще говоря, другими видами деятельности. В этом материальном мире все очень сложно. Например, мы знаем, эта история с Друой Махараджи. В такой простой вещи ему было отказано просто вправе сесть на колени своего собственного отца. И то его мачеха согнала его, сказала, что ты, значит, какое имеешь право, ты не от меня родился и так далее, от второй какой-то там жены, не такой, не фаворитки царя. То есть такая простая вещь, просто сесть на колени своего отца, просто насладиться такими вот родственными отношениями. Ребенку маленькому отказали, он бежал в лес обиженный, и там он, значит, молился Кришне, совершал аскезу. Что он получил? Вишну взял его к себе на колени, и он вечно у него сидит на коленях на Дурвалоке. Все. То есть это оказалось проще. Для этого не нужно было опять какие-то там сложные отношения и все прочее. Вот. То есть он получил это высшее благо, просто потому что он стал развивать отношения с высшей личностью. И теперь для него эти отношения вассали, раса, отношения с вечным отцом своим, они являются беспроблемными. Вишну вечно пребывает на Дурвалоке, и Друва всегда пребывает там, естественно. Более того, планета даже его именем называется. То есть вот это подход бхакти, когда живое существо занимается первичной деятельностью. Материальная деятельность – вторичная деятельность, она неестественная, потому что материя сама по себе вторична, поэтому вся материальная деятельность вторичная. И современные люди – это люди, которые все перепутали, которые перепутали первичное со вторичным. И разубедить их в этом очень и очень сложно. Очень и очень сложно. Самое большое, на что они способны, это вера. Они говорят, у нас есть вера. У нас есть вера. Но этого же мало. Вера – это просто так. Мы что-то слышали о Боге. Вот. Теперь должен быть процесс, который что дает? Рождает надежду. И эта надежда, так сказать, в конце концов, приводит к любви, приводит к премии. Вот это процесс, понимаете? А так, иметь какую-то веру слабенькую, комала шрадха, это лучше, чем ничего, но это не дает человеку очень большого духовного блага. Вот поэтому, кроме религиозных верований, должны быть религиозные процессы, которые дают человеку вот эту вот вершину всего. Как сказано где-то в Падма-пуране, что Кришна према – это высшая цель человеческой жизни, это высший интерес человеческой жизни. Но, как я сказал, как правило, из кармической такой деятельности, очень сильного материализма, в бхакти, как правило, сразу редко кто ныряет. Как правило, проходит этот период какой-то отстраненности, какого-то отречения, знания, попыток как-то оторваться от материи. Но без бхакти от материи оторваться довольно-таки сложно, потому что живое существо может быть в таком состоянии тьяги. Бога, я наслаждаюсь материальным миром, не получилось тьяга. Отвергаю. Бхога тьяга, как маятник, Рупа Госвами говорит, это как маятник. Бхога тьяга, туда-сюда. В этом состоянии двойственности живое существо проводит свою жизнь. Но это как бы два таких экстремальных, крайних состояния. Потому что ни наслаждение материи не является естественным для души, ни отречение от материи не является естественным. Естественным для нее является духовная деятельность, в которой есть и наслаждение духовное, и отречение от материи. Туда включено уже естественным образом. Вот поэтому бхакти является синтетическим процессом. И вот мы видим, что эти четверо мудрецов, хотя они и были такими гьяна-бхактами, то есть личностями, для которых знание, отречение, аскеза были основой жизни. В конце концов, для наивысшего блага они здесь, говорится, основали духовное братство или сампрадаю, Кумара Сампрадая, которое позже получило имя Нимбарка Сампрадая по имени Ачарьи, который на земле от самих кумаров это знание воспринял и уже дальше распространил. И все эти вещи, и знания, и йога, и отречение, и аскеза входят как составные части в бхакти. Специально заниматься этими вещами достаточно сложно. Вот. Но когда человек занимается преданным служением, в нем проявляется и знание, и само преданное служение уже является формой йоги, и отречение от материи также происходит, то, что человек отказался уже от грубых материальных проявлений, это есть вайраги. И тапас, аскеза, это тоже составная часть преданного служения, это то, что называется нишедхи, запреты, то есть вещи, от которых необходимо отходить, потому что от них идет очень сильная материальная энергия. Поэтому говорится, не трогай мясо, не трогай рыбу, алкоголь и прочие разные вещи. Вот, потому что от них идет очень сильная энергия тамаса. Если ты будешь касаться этих вещей, то бхакти твое все, бхакти винашити будет уничтожено бхакти. Вот, более того, бхакти уничтожается не только грубыми вещами, бхакти уничтожается также тонкими вещами, всякие разные атихара, да, что там еще, атихара, праясасча, праджалпани, маграха, джанасанга и прочие вещи. То есть это общение с материалистами, пустые разговоры, передание или излишнее накопительство, что там еще, излишние усилия ради приобретения материальных вещей и так далее. Это вещи, которые тоже шатбер бхакти винаши, эти шесть вещей, которые разрушают преданное служение. Вот, поэтому, когда человек в конце концов становится преданным, нужно понять, что это вершина человеческой эволюции, вершина человеческой эволюции. Но если человек будет неосторожен, неаккуратен, то можно опять упасть с этого высокого положения. И это большая неудача, это большая досада для живого существа. Поэтому бхакти, будучи таким большим сокровищем, необходимо хранить. И для того, чтобы его сохранить, нужно наоборот шесть вещей, которые способствуют росту бхакти. Что там? Утсахан нишчая дхарьят. Значит, необходимо действовать с энтузиазмом, быть твердым, полным веры в процесс, быть полным терпения, общаться, отказаться от общения с материалистами, что там еще, устахан нишчая дхарьят, таттат карма, то есть выполнять такие процессы, как шраванам, киртанам, вишну смаранам, вот, и с течением времени лаулиям должна быть жадность к преданному служению. В этих всех вещах постепенно бхакти растет. Если этого нет, тогда бхакти вянет. И поскольку материальная среда в целом враждебна бхакти, то фактически основой всего преданного служения нашего роста является создание определенной среды. Для этого и существует общество вайшнавов, вайшнава санга. И если мы находимся в обществе вайшнавов, тогда есть все шансы, что бхакти разовьется. Хари Кришна. Вопросы какие-то?
Вот говорят, что гьяна и карма – это не совсем хорошие, как бы, сами по себе вещи. А с другой стороны, вот это действительно сравнение, что они как маятник. То они как бы это свою ценность могут в этом проявить. Что говорится от кармы и до гьяна, то есть какой-то определенный переход, и говорится, бхакти это только как раз, что не отвергает, ну как бы в центре находится, да? То есть получается, если человек, например, переход от кармы к гьяне, то он в какой-то момент, ну как бы вот в это состояние, что ли, попадает, то есть которое, ну, в бхакти говорится, ну, как бы похоже состояние бхакти, то, что он как бы не с одной стороны еще карму полностью не отверг, не отверг еще, ну, как я не стремился, но еще не дошел. То есть, как бы такое промежуточное состояние.
Бхакти – это не состояние между кармой и бхакти, и гьяной. Бхакти – это состояние над, это другое измерение, это духовное бытие, потому что карма и гьяна имеют отношение к материальному миру. Карма связана с наслаждением материи, гьяна связана с отвержением материи, то есть и то, и другое находится в сфере материи. Бхакти – это то, что стоит над материей. Единственное, что можно сказать, как бхакти связана с кармой и гьяной, это то, что она берет определенные элементы кармы, какой-то активной деятельности и какие-то элементы гьяны, познания, как составная часть. Но она сама находится в другом измерении. Поэтому это не то, что я, двигаясь от кармы к гьяне, где-то посередине срился с бхакти. Дело не так обстоит. Вот. Как правило, карма к бхакти не приводит по дороге на пути к гьяне. Нет. Это когда человек от кармы к гьяне несколько раз туда-сюда, обратно, попробовал наслаждаться и отрекаться, и понял, что и то, и другое не приносит ему настоящего удовлетворения. И по милости преданных Кришны, которые дают просад, он переходит на другой уровень, духовный уровень, где есть элементы деятельности и где есть элементы знания. Но они связаны с эмоцией. Бхакти обозначает эмоции, исходящие из души. И когда живое существо служит Кришне с эмоцией бхакти, вот тогда и знание пригодится, и активная деятельность пригодится. Вот. А без бхакти карма и гьяна – это просто вечная ловушка, в которой живое существо болтается.
Можно, ну, как бы, не то, что это бхакти, а просто вот это как бы состояние, то есть, которое человек может, ну, испытывать, говорится, на уровне бхакти, да, то есть то, что с одной стороны он как бы и между материей, и между гьяной находится, то есть так, тоже в таком же, да, в серединном состоянии. То есть как бы и этот переход, ну, как раз он обуславливается тем, что он как бы практичный всего, да, что человек может как бы вот это состояние испытать, которое, ну, как бы не в одном и не в другом, а как бы синтезом является того и другого.
Скорее, это состояние какой-то такой вот, это состояние некой отрешенности, такой пустоты. Вот, но это нельзя назвать подобием бхакти. Это неестественное состояние. Если бы оно было чем-то естественным, то живое существо остановилось бы на этом. Вот. А поскольку это неестественное состояние, что живое существо не может жить без чувств, раса вайсага, ему нужно наслаждение, какая-то раса. Поэтому он либо будет испытывать наслаждение от материи, либо будет наслаждение от знания, гьянананду, так называемую, испытывать брахмананду. Вот. А этот переходный момент, он всегда болезненный, отречение от материи, когда человек начинает думать, да, что-то не то. Надо бы почитать, что там великие философы писали о жизни. Вот это нельзя сравнить по эмоции или по состоянию с бхакти. Потому что это все по-прежнему сфера материи. А бхакти, я опять же говорю, это чувство, направленное на того, кто вне материи. Может, я не очень понимаю вопрос.
Еще. Есть ли желание освобождения от материальных желаний частью желания бхакти? Две ведьмы бхакти, да? Непонятно, да? То есть преданный хочет освободиться от материальных желаний. Просто я как-то тут задала вопрос, и никто не ответил, что вот это желание на самом деле как бы, часть мукти вот этого, которая является видимой.
Нет, понятно. Мукти – это очень хорошая вещь, на самом деле. Очень хорошая вещь, замечательная вещь, мукти. Потому что мукти обозначает освобождение. Но оно хорошо лишь тогда, когда мы занимаемся преданным служением. И мукти является составной частью преданного служения, освобождение от материи, вполне естественно. Но мукти сравнивают с адом, когда его ставят как самоцель, понимаете? Потому что его называют самоубийством души. То есть мы не подчеркиваем мукти или мокшу как самоцель освобождения. Но в целом это очень хорошая вещь, иначе она не была бы четвертой целью вот этой вот пурушартхи, дхарма, артха, камма и мокша. Мокша это очень здорово, когда она является составной частью. Она приходит в процессе преданного служения. Вот, но когда она становится самоцелью, тогда это плохо. Когда человек преданный хочет избавиться от материальных желаний, потому что они мешают ему служить бак, служить преданным в преданном служении, в этом нет ничего плохого. Это вполне нормальное состояние. Апаварга, вартмани. Человек должен идти по пути освобождения. Это вполне естественно, это нормально. Вот, тем более для преданного освобождение не является какой-то большой проблемой. Раз он знаком уже с идеей преданного служения. Вот поэтому желание избавиться от материальных желаний, это нормально. Смотрите, о чем просил Прохлада Махарадж, когда ему Нарисимхадев предложил благословение. Он говорит, о лучший из дающих благословения, все, о чем я тебя прошу, сделай так, чтобы в моем сердце не осталось ни одного материального желания. Чего хотел Прохлада? Мокши? Очевидно, что нет. То есть он просил, чтобы Кришна избавил его от материальных желаний. Для чего? Для того, чтобы его бхакти стало чистым. Вот все. Поэтому, если мы этого хотим, чтобы стало качественной нашей бхакти, это не есть какая-то самостоятельная мокша, в этом нет никакой проблемы. Вот. А если мокша превращается в самоцель, тогда это плохо.
Да. А можно сказать, что это есть состояние неофита, когда человек пришел в бхакти, а вообще все по инерции бросает, в камни, в океаны?
Что есть состояние неофита? Не понял.
Это в этом заключается проблема.
Это тенденция всех живых существ. Тенденция всех живых существ. Потому что эти две ведьмы, Рупа Госвами говорит, они очень глубоко сидят в сердце живого существа. И пока они гоняют дживу, карма и гьяна, или бхукти-мукти, то он не может по-настоящему понять, что такое бхакти. То есть даже придя в преданное служение, как в освободительный процесс, он по-прежнему ищет там того и другого. И эти две тенденции могут осквернять. То он просит у Бога каких-то материальных благословений, то он просит у него покоя и освобождения, еще чего-нибудь такого. Вот. И крайне редко мы встречаемся с тем, что преданный просит, чтобы просто сделай так, чтобы я был вечно твоим слугой и избавь меня от этих вещей. Это приходит, но это приходит постепенно. Вот это проблема всех, иначе об этом бы Рупа Госвами не писал. Это два препятствия. Если мы посмотрим, человек стал преданным, рядом стал. И он испытывает определенные сложности. Все его сложности, они на эти две категории попадают. Либо бхукти, либо мукти. Чего-то одного он хочет. Либо по-прежнему он хочет наслаждаться бхукти. Либо он хочет какого-то отречения, освобождения, какого-то там покоя, чего-то еще. Это общие проблемы. И только когда человек достигает состояния твердости и вкуса, тогда он хочет бхакти. Независимо от того, есть у него бхукти или мукти, это не имеет значения, он хочет бхакти. Вот. Но это ступень твердости, ступень ништхи. А на ступени каништхи, да, в чем его каништха, не твердость проявляется? Именно в том, что либо одна, либо другая тенденция его регулярно то туда-сюда оттягивает. Либо карма, либо гьяна его сбивает с пути бхакти. Вот две основные тенденции.
Любопытство карме или
гьяна? Как?
Любопытство. Но вот говорится, вот четыре тенденции есть, по которым он приходит. Вот что предусужение, зависимости, обусловленности. Страдающие, но одно из любопытное карма или гьяна. Как бы, те, кто хотят богатства, понятно, карма.
Ну, да, четыре тенденции. Те, кто в беде, те, кто в нужде, любопытствующие, ищут абсолютную истину. Первые две, очевидно, относятся к категории кармы. Последние, очевидно, относятся к категории гьяни. Любопытные, скорее всего, это смешано, потому что у них есть любопытство, то есть это элемент знания, хотят узнать любопытство. Вот, но любопытство может быть нестойким. Почему? Потому что элемент кармы достаточно сильный. Люди говорят, ну да, это, конечно, любопытно, но есть-то хочется, поэтому... Он опять погружается в материальную деятельность. Это переходная такая категория, скорее всего.
Как проанализировать себя? Сбит ты с пути бхакти или нет? Гьяна или карма? Как говорите, тяжелое существо гоняет на себя.
Ну как? Вы же отдаете себя отчет, чего вы хотите. Ну вот и посмотрите, чего вы хотите.
Это же по желанию может быть?
Ну а почем же еще, конечно. Желание – это основа жизни. Просто задайте себе вопрос, чего я хочу от жизни? И ответ не замедлит, в общем-то, долго ждать. Да? Он очевиден, ответ. И чего мы хотим, это видно потому, как мы проводим, ну, как вот лично мое такое вот понимание. Я говорю, две энергии, две субстанции определяют, показывают желание человека. Куда мы тратим время и деньги? Вот все. Время, деньги, такие конкретные персонификации. На что мы тратим время и деньги, это показывает наши реальные желания. Все. Если нам трудно интеллектуально понять, что у нас за желание, просто посмотрите, куда идет время и деньги. И все понятно, каковы наши желания. Последний.
Сегодня указано о самбударе, который сказал в самом числе.
Кумара.
Кумара. В чем различие этих четырех самбударов?
Ох, это целая тема. Это вайшнавская сампрадая. Господь Чайтанья, они отличаются не в принципе, они отличаются акцентами, некоторыми акцентами. Духовная жизнь, мы знаем, тоже полна разнообразия. Вот, и как, например, русский язык, вот, есть русские, которые говорят с московским акцентом, есть русские, которые говорят с поволжским акцентом, одни акают, другие окают, еще там что-то такое происходит. Это все русский язык, вот, но он с разными акцентами. Точно так же это все вайшнавские сампрадаи, это все поклонение Кришне или Вишну, но некоторые акценты даются. Ну, сейчас сказать, это слишком мало времени уже все. Вот, можно взять просто хороший, вот, есть даже... учебник, это Яшу Матинандан Прабу. И там коротко эти вот четыре вайшнавские сампрадаи. И Господь Чайтанья, их сколько? Кумара сампрадая, Шри сампрадая, Рудра сампрадая и Брахма сампрадая. Наша сампрадая называется брат Брахма Махтва Гаудия. Можно сказать, это пятая, или она является отпочковавшейся от Брахма сампрадая. Вот. И в нее Господь Чайтанья взял по два самых лучших качеств из каждой сампрадаи. И что конкретно, это как раз вот там вот описано, что он взял из Нимбарка сампрадаи, что из Рудры и так далее. И в целом он как бы создал это вот наиболее полное учение, в котором проявляется смысл фактически Господа Чайтанья. Вот, но это я говорю сейчас просто даже не хочу начинать это анализировать каждый из этих двух. Вот есть, можно просто посмотреть это все в хорошем учебнике, все коротко и ясно описано. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай, Шрила Прабхупада. Ки джай, Шрила Кришна.